Из книги «АЛЛАТРА». Анастасия. Получается, субличности сохраняют память обо всем. Ригден. Да, это же разумные структуры. И их очень пугает и мучает последующая реинкарнация, которая, с одной стороны, продлевает их мучения, с другой стороны, приближает окончательную смерть. Поэтому живущие личности очень важно сделать в жизни все возможное и невозможное, чтобы соединиться со своей душой. Задача животного начала при жизни личности – отвести ее от духовного начала любым путем, будь то в мыслях, желаниях, поступках, делах, неважно, лишь бы человек возжелал материального, земного и смертного. И для него все средства хороши, в том числе и подобные проявления субличностей. В животном начале нет добра, оно смертно, поэтому его намерение, как и любой разумной материи, получить власть над другой материей и использовать ее жизненную силу для своих целей. Животное начало делает все возможное для того, чтобы изменить направление жизненного вектора личности, отвлечь от духовного начала. Оно не гнушается ничем и использует весь свой арсенал. А это в первую очередь агрессия, атака. Это поиск слабого места в человеке, куда его можно мысленно укусить, эмоционально ударить или же просто соблазнить очередной сладкой иллюзией. Оно постоянно навязывает человеку новые установки или активизируют старые. Животное начало – это диктатура мертвеца. Анастасия, это вы в точку попали про диктатуру мертвеца. Как говорится, всякому мертвецу земля – гроб. Все, что человек желает в этом материальном мире, действительно временно и смертно. Ригден. Животное начало разнообразно в своих хитроумных уловках. Если человек не разбирается в себе, ему очень тяжело приходится в этой жизни, и еще тяжелее после нее. И дело даже не во внешних условиях, а в выборе человеческом. Жизнь пролетает очень быстро. И самое страшное в существовании человека – это не смерть тела. Самое страшное – когда человек прожил свою жизнь в иллюзорном забытие этого мира и ничего так и не понял. Его личность в духовном отношении не развилась. Тогда для него наступает абсолютная неизбежность. Здесь ты мучился в течение жизни, а там будешь страдать веками. И при этом уже ничего не сможешь изменить, так как инструмента-то уже нет, в отличие от личности, которая в теле. Для субличности такое положение равносильно ситуации голодного человека, который стоит и видит обилие самой разнообразной еды за стеклом, а достать не может. Вроде вот же она так близко, но взять мешает стекло. Вот тогда-то и начинают сыпаться вопросы от эгоизма субличности из серии «За что?». Ведь я был такой хороший. Да потому что выбирал сиюминутное наслаждение, материальные ценности вместо вечности. Да потому что в мыслях тайно вожделел власти над другими, угождал своему животному началу, поступал вопреки совести. Да потому что каждый день растрачивал как в делах, так и в мыслях на свой эгоцентризм. И таких потому множество во всех днях твоей недолгой жизни, куда ни ткни пальцем. Да, глупо, пребывая в шаге от духовной вечности, отдавать предпочтение смертной материи. Тело все равно умрет. Но с чем останешься ты? Страх разумной материальной структуры перед неизбежностью уничтожения – как раз и является основной причиной, из-за которой у человека и возникает внутреннее идущее от животного начала, противостояние Богу и его миру. Подобное противостояние появляется там, где сталкиваются или пересекаются духовный и материальные миры. Это явление в некоторых религиях описывают как битву архангелов с падшими ангелами. Но на самом деле все это ассоциации. Это не значит, что кто-то где-то ведет небесную войну за душу человека. Все это совершается здесь и сейчас, в каждом человеке. И поле битвы – его сознание, его мысли, эмоции и желания. Их перевес в духовную или материальную сторону означает победу или поражение личности в сиюминутном сражении за душу, а в общем итоге за право слияния с ней и переход в вечность. Страшно проиграть сражение, но гибельно проиграть войну. Почему человек боится Бога, то любит, то ненавидит его? Потому что каждый, благодаря неоднократным реинкарнациям его души, подсознательно знает, что есть духовный мир, есть Бог, есть духовные существа, которые служат Богу. Последних среди людей в легендах называют ангелами. Только они не выглядят так, как их представляют себе люди в ассоциативных категориях религии. Это существа другой мерности, отличной от трехмерного мира. Ведь ту реальность нельзя описать словами. Любая попытка подобной передачи того мира будет ассоциативно увязываться мышлением человека с этим миром, а значит, искажать действительность. А если последующая передача этой информации будет осуществляться еще и через доминацию животного начала, то ты сама уже неоднократно сталкивалась с этим, видела, какой потом приобретают вид такие легенды и какими обрастают подробностями. Взять, к примеру, сказание о Божьем суде. Ведь на самом деле все просто. Каждый раз после смерти материального тела человек, точнее личность и душа с субличностями, имеет встречу с представителями духовного мира и несет, так сказать, ответ за прожитую жизнь, после которого определяется дальнейшая судьба этого человека. Отсюда и легенды у народов мира о Божьем суде, послесмертной судьбе человека и так далее. Но как это все переворачивается и преподносится в тех же религиях, различных верованиях?